То мы идем дальше. Да? Значит, шар, мы сейчас, да, Невшахаем, в принципе, делаем Невшахаем, в общем. Невшахаем, ну, до этого мы делали разные вступления, вот, вообще понятия Тора. Потому что Невшахаем мы перешли на это шар Далит, четвертый этот шар, и там эта идея изучения Торы, поэтому вот все вот эти последние лекции, это было как бы введение в это, да, ну, мы как бы общую информацию о понятии Торы, потом он там разбирает больше. Да, но если помним, последнее то, что мы говорили там, это так, мы хотели объяснить эту вещь, что с одной стороны мы говорим, что человек, он был как-то, что Тора, вы куча бриху варайта хаду, значит Тора и Всевышний, Кадош Баруху, это одно, это то, что мы сказали в прошлый раз. И пытались объяснить эту вещь, да, что такое Тора, это как бы говорит нам, что делать, как себя вести и так далее. И в принципе это и мы говорим, когда мы говорим Кадош Баруху, мы имеем в виду систему управления, которая как раз таки это говорит. Да, что, как вести себя, то есть идея управления нашими мирами, да, это хэсэдин варахамин с позиции трех сил, как мы это говорим, да, добро, суд и милосердие, каким образом, там со всеми сложными деталями, но так, в общем, это три силы, которые управляют миром, и поэтому мы сказали, что это хад, это одно, потому что это та же идея, направить, как правильно себя вести, это и есть Тора. На самом деле, если глубже в это дело посмотреть, то тогда мы говорим, как бы еще раньше, система управления, которую мы называем Кадош Баруху, мы его называем, как можем называть систему управления Всевышним. Понятно, как мы это объяснили, когда родители воспитывают своих детей, они говорят с ним на его языке, да, на языке ребенка, говорят ему. Ребенок слышит то, что ему говорят. То, что он слышит, это для него его родители. Он не понимает там, что они между собой там общаются, родители, да, но вот это для него родители. Поэтому как бы это не отделено от родителей. Ихнее воспитание, это они и есть сами, в конце концов, только вот в том своем проявлении как бы по отношению к ребенку. Как-то так. Но на самом деле, и здесь еще глубже это дело, мы сказали, что есть там замысел управления, есть само управление, есть замысел управления. И в принципе это исходит из замысла управления, потому что в замысле управления тоже есть идея. Управление, то есть в принципе по сути она есть. Да, в замысле управления это как надо как бы управлять миром, что это находится как бы выше, мы не будем ходить там объяснять где и как. Но, в принципе, там это, кто знаком, там, это имеет, называется Исо-Даба, да? И получается, что Тора как бы оттуда. Если посмотреть глубже, то, в принципе, это заложено в самой бесконечности. Не в той бесконечности, которая бесконечность, о которой мы не можем вообще говорить, а в той бесконечность, которая и привела к созданию этого мира. Вела, как это, кто помнит... да, идея сокращения и вход света в этот мир. Так вход света в этот мир, это как бы свет из бесконечности. Это та бесконечность, которая направлена к нам по направлению к созданию этого мира. Мы тоже не будем в это входить. Но так, чтобы иметь общее представление, ясно, что там была эта идея, что в конечном результате будет творение, которое получит награду, и для этого он должен как бы себя исправить и так далее. То есть там эта идея, и как бы тоже идея вот, ну, вот этого управления, она там заложена, то есть Тора как бы находится там. Один вопрос мы не рассмотрели, но на самом деле, по-моему, Раши это приводит в начале Берешит, что... Да, что не только как-то Тора, еврейский народ, он тоже называется, как это, Хаду, вместе как одно Всевышний, Тора, вам Исраэль, это Хаду. Есть где-то она приводится, еще земля Израиля тоже одно. И тогда становится немножко непонятно. Мы в прошлый раз разобрали, что о человеке, когда мы говорим о человеке, это по подобию Создателя. Эту идею подобия мы пытались объяснить. Обратно не по подобию бесконечности, бесконечности нет подобия, а по подобию или по образу того, как обратно, как Всевышний управляет этим миром, мы пытались там показать, каким образом человек похож на ту систему управления. Немножко с одной стороны мы показали, есть с другой стороны, мы когда-то говорили тоже, не будем в это входить. Но мы сказали это, значит, как бы по образу, но не сказали, что это одно. То, да, Всевышний и Ицроэль это одно. Всевышний Тора мы сказали это одно, Кучебрихова Райта, а народ Израиля не сказали, что это одно. Но на самом деле здесь мы идем по той же логике, что поскольку в замысле, в системе, в идее управления, в чем была суть? Идея управления, она когда она, это когда управляет нашим миром, где есть люди и с позиции там Хесед и Рахамим, как мы сказали, управление миром. Но с другой стороны, до того, как был мир, до того, как был человек, Адам, это система управления, которая создает Адама. Почему? Поскольку в системе управления есть идея управления миром, так значит, есть идея того, что должен быть мир, которому будет управляться. Поэтому как бы заложен там внутри тоже. Поэтому это, вот с этой точки зрения мы тоже можем сказать, что это как бы одно, выходит из одного источника. То есть, или как мы скажем, что замысел Создателя был в том, чтобы, да, чтобы было творение, которое сможет получить то самое добро, которое Всевышний сделал, и для этого все миры и так далее. Для этого должно быть творение. То есть идея творения, она была в замысле первоначально. Так оно получается. Поэтому здесь и тогда, скажем, внутри его, суть системы управления включает также еврейский народ. Поэтому он включает, он тоже там как бы Всевышний. А мы скажем, другие народы, что с ними? В принципе, они тоже находятся в замысле. Понятно, что если есть в замысле еврейский народ, и он должен выполнить свою какую-то роль, если мы подумаем дальше, то для того, чтобы он мог выполнить эту роль, должен быть окружающий мир, не только он сам. Как же он сможет выполнить свою роль без окружающего мира? Окружающий мир, природа и все это тоже, значит, было в замысле. Но оно было как инструмент, а не как суть. И народы мира, они в каком-то смысле относятся к окружающему миру как инструмент тоже, если только кто-то хочет взять на себя именно эту задачу и быть сутью мироздания, или как инструментом для того, кто выполняет суть мироздания. И так далее. Да, и поэтому, значит, скажем, здесь можно сказать, тоже еврейский народ, он как бы включается в этот замысел. Можно сказать то же самое про землю Израиля, но это глубже, надо разбирать, что такое земля и что с ней происходит. И находится, да, земля Израиля сейчас, и в те времена, и первоначально, что это такое, ну тоже не будем это ходить. Во всяком случае, мы так разобрали много разных вопросов вот со стороны Торы, он потом дальше там входит в разные темы, что такое Тора. И мы хотим, но мы еще не читали даже Невшахам, сейчас пытаемся начать читать это. А здесь первая глава, то, что он разбирает, Перек Алиф, первый Перек, в основном тоже такого введенческого характера, то есть такое как бы типа введения вот во всю эту тему, что он здесь рассказывает о поколении, его поколении, Рав Хаим Воложина. О том поколении, которое было в его время, и почему он как бы решил написать эту книгу. Да? Все это. В чем здесь идея? И это тоже нам очень интересно, я думаю, будет, понять вот саму ситуацию. То, и он там приходит, и там, конечно, связано с различными вопросами такими серьезными. И говорит дальше, мы попробуем почитать и пытаемся, да, проследить его этот путь мышления и вот те вопросы, которые он поднимает. И вот говорит он, от Зота Марти Лавома, еще, говорит, я пришел в этой, значит, книге, в Мегилат Сефер, рассказать про что? Бегодель Ахию Шелеса Катора, величина важности занятия Торы. В принципе, эта глава как бы посвящается тому, хочется понять, почему так важно учить Тору. Почему важно учить Тору? В чем это, да? В чем суть Торы? Ну, чтобы понять, почему важно, надо понимать суть. Что-то мы разобрали, но мы еще разберем, я так понимаю. Аль-Коль Иш-Исроэль Йом Вилайла. Каждый, значит, в чем величина изучения Торы, занятия Торы каждого человека из Исроэля днем и ночью. Ну, есть закон учить днем и ночью. Это, да, есть так, которые говорят, что ну, в молитве есть там тоже как бы отрывки из Мишны, из этого. Так говорят, что это в каком-то смысле, если даже человек не учит Тору, так он хотя бы, вот, если он молится, так он в каком-то смысле выполняет эту роль тоже, что утром учит и вечером, то есть днем и ночью. Нужно учить Тору и днем, и ночью. А ну, здесь сказано днем и ночью, в принципе, все время, да, и днем, и ночью. Ну, хотя бы вот эта идея и днем, и ночью. Ну, все время человек не может учить, есть разные обязанности и так далее. Ну, пока молодой, может, потом это сложнее, но, в принципе, это идея. То есть, другими словами, посвящать этому все свое свободное время. Заниматься Торой как занятием, как бизнес, не бизнес в смысле заработка, а в смысле как занятие жизнью. Это, в принципе, идея, занятие жизнью. Почему так важно именно Тора? Может быть, скажем, именно выполнять заповеди он должен, это основное. А Тора, она как бы, я не могу выполнить заповеди без знания закона, поэтому учим Тору. Так могли бы подумать. Приходит он, говорит, нет, само занятие Торы, во-первых, это само занятие Торы, это идея мицвы. Но более того, да, более того, что она, само занятие Торы, оно в принципе... да, это сама по себе как бы идея работы, идея действия. То есть это не только как инструмент для получения информации, каким образом выполнять заповеди, а намного больше, что она сама суть, даже больше, чем Тора, больше, чем заповеди. Так сказано, Тора, как там, забыл, как сказано, да? Турат. Ну, это мы говорим молитве же, это говорим каждый день. Ну, у Талмуда, у Талмуд Тора Канегид Кулям, да? Талмуд Тора Канегид Кулям. Значит, учение Тора напротив всех. То есть, как будто человек, когда учит Тору, он выполняет, как будто выполняет все заповеди. Потом мы увидим там, что напротив всех заповедей изучение Тора. Это даже больше, чем все заповеди. Более того, что есть, когда человек учит Тору, есть правило, что если он занят Торой, ему появляется какая-то мицва. И если эту мицву может что-то выполнить другое или сделать каким-то образом, ну, да, то тогда он лучше не будет выполнять мицву, а будет учить Тору. И так далее. То есть это вопрос, это должно быть как, само быть как занятие. Мы просто напомним то, что мы это говорили насчет этого. Что это значит? Что делает нам Тора? Почему так важно учить Тору? Ну вот, первое хотя бы это, да, представление об этом. Мы говорили, что в чем задача здесь. Это правильно, что в Торе есть законы, которые говорят, как себя правильно вести. Но, да, что это можно, это нельзя. Это разрешается, это запрещается. Там разные действия, которые это. Многие могут спросить, какое отношение эти действия имеют имеют к Торе, к духовному миру. Нельзя кушать некошерное. Что там, в духовных мирах есть кошерное, некошерное? Или там надо делать там какие-то действия, те или другие? В мире природы, что нет таких вещей в духовном мире, так почему вдруг именно вот это, как это является Торой? Мы же сказали, а мы тогда объяснили, что есть как бы две Торы. Есть корень Торы, куда, где они оказались, когда получили первый раз, первые скрижали, были на горе Синай, и они как бы вышли из мира природы и соединились с Торой. Мы сказали, что тогда для этого человек должен быть на высшем духовном уровне, то есть полностью как-то выйти из ограничений мира природы, интересов, желаний и так далее. Ну, в принципе, идея пророчества. А с другой стороны, то есть и он не может достигнуть Торы, если он не на таком уровне, не может ее коснуться, он должен быть, как мы говорили, святой полностью. С другой стороны, мы говорим наоборот, Тора это та, которая помогает человеку прийти к святости, к духовности. То есть она как бы является лекарством для Ецерара. То есть для того, чтобы достигнуть Торы, нужно, человек должен избавиться от Ецарара. Без Ецарара он недостоин Торы. С другой стороны, наоборот, Тора, она то, которая которая, как это, да, она является и помощь для Ицера. Как же так? Это мы сказали две вещи. Получение, поэтому было два получения Торы. Первое получение Торы это на горе Синай, что они вышли и столкнулись там с Торой. Вот Тора, как мы сказали, это Всевышний, это одно. С кем они столкнулись со Всевышним? С самой системой управления назовем это как бы так. В общем, то есть то идея, на том уровне оказались. И там они не могут находиться, ну, быть как это, не в святости. Там невозможно находиться с Ецера. Там они должны быть полностью выйти как бы из этого мира. Поэтому была идея пророчества. С другой стороны, а вот та Тора, которую мы здесь имеем, она была дана потом, когда были вторые Лухот, когда они согрешили, сделали золотое тельце, и тогда у них не было права как бы подняться там, остаться на том же уровне. То есть они были на том уровне, но тем не менее согрешили. Тоже вопрос, как могли сделать, что это грех параллелен греху первого человека. И тогда они как бы опустились в этот мир обратно, вернулись обратно в этот мир, и тогда к ним Тора приходит в виде вот того, что перед нами, тот текст Торы это. И мы тогда спросили, как это, две разные Торы? Не разные Торы, это одна Тора, только сюда она приходит в одеяние, в различных это. Исследуя эту Тору, изучая природу, тогда мы постигаем, можем постигнуть ту мудрость, которая внутри нее, и она, в принципе, является искрами той самой первой Торы, где они оказались, там, которую они получили вначале. Вот как-то так это. Теперь, и вот это вот, да, и вот интересно, что там, да, вот эта Тора, которая у нас, она идет, как это, выполнение заповедей, то есть запрещенное, можно или нельзя, кошерное или не кошерное, чистое или нечистое. Все это на самом деле доходит до нас. Это одеяние. Там в духовном мире нет этого. Потому что, понятно, нет запрещенного, можно, нельзя и так далее. Почему? Потому что там нет вопроса, как человек может делать плохое. Мицвот, то есть то, что как бы здесь человек обязан делать, там это он не обязан, там это свет для него. Он иначе не может. Это не, нет там понятия запрещенное и разрешенное. Оно приходит только сюда. Не буду ходить в детали, как, каким путем это входит. Но, там книга Зор объясняет это, разбирает, как это, да, там немножко сложная схема, как это приходит в этот мир. Но она, это вот эти вот запреты и разрешенные, это как бы одеяние на смысл, на суть Торы. То есть, в принципе, это как бы, скажем по-другому, как это Зор приводит, что та Тора, которая, о которой мы говорим, та самая вот в духовном мире, это называется древо жизни. Эцхайм. Древо жизни, то, что написано, то, что было в Ганедане, то, что Адам Аришон мог говорить, кушая древо жизни, а древо познания добра и зла не ешь. А вот эта вторая Тора, это связано с древом познания добра и зла. То есть вот это вот одеяние, которое на него это. И что это такое именно, ну, мы не будем в это входить, где она находится, какая разница между ними, где каждая находится, но в принципе это вот так это работает. То есть мы как бы имеем дело с древом познания добра и зла, что тогда есть добро и зло и так далее, и благодаря которому можно, человек может исправить себя и коснуться древа жизни. Это как бы идея. Или как бы искры древа жизни приходят внутрь его сознания, внутрь его души. Тогда он осознает, становится, да, тем человеком, который там что видит и так далее. Теперь, ладно, это идея Торы. Теперь, когда человек... Значит, в нашем мире чем мы занимаемся? Мы занимаемся исправлением нашего мира. Это идея. И там, когда они находились там, они были прилеплены к Торе. Вот к этому древу жизни. Ихняя задача была не отлепиться. Это была задача первого человека. Это была его заповедь. не отходи от Торы. Там, где не должен был ничего не справлять, должен был не отходить от Торы, держаться за нее. Но когда же он отошел, то тогда теперь он должен делать исправление. И тогда начинаются заповеди, чтобы привести к тому же состоянию, где он прилиплен к Торе, вот как бы связан с ней. И тогда идея исправления, то, что мы говорим, это в чем заключается идея исправления, это мы говорили поднимание искр святости, правильно? И вот там мы сказали, что на самом деле, и что это делает, что это значит, что мы здесь в результате первоначально, то, что было, мы говорили, разрушение миров, и впоследствии то, что был грех первого человека, что мир, как бы его душа попала в этот мир, и теперь мы должны ее, значит, да, разбилась на осколки, на кусочки, искры его души оказались в этом мире лжи, который мы видим перед глазами, в каком-то смысле, да. И вот этот, и наша задача их поднять. Да, сделать это. Ну, одна самая на самом как бы тривиальном уровне это идея рождения детей, как мы уже приводили. Родить ребенка это значит вывести эту самую искру души. Вот ту, которая находится там, она ее выводит из мира лжи в наш мир. А там у него не было свободы выбора. А здесь есть свобода выбора, и он может исправиться и сделать и так далее. То есть делает исправление. Вот это вот, то есть вывести истину из лжи, из плена лжи, другими словами. И вот эта идея исправления, она на языке, вот еврейском, на языке там мудрецов называется берурим, выяснение. Выяснить истину из лжи. Мир лжи мы хорошо знаем, что такое, не буду сейчас разбирать его подробно, выяснить его из веры лжи. И вот и в этом есть несколько. Во-первых, есть мицвот, есть учение Торы. Мицвот – это понятно, что это выяснение истины лжи. Каким образом? Перед человеком есть какая-то заповедь, должен делать какое-то действие. Это действие, да, как там, там, скажем, тфилин одевать, или, скажем, нет, милут хасадим, добрые дела делать, там еще какие-то действия, цдоку давать. То есть на самом деле внутреннее стремление человека – это не делать это. Я не хочу, почему я должен делать? Никому ничего не должен, человек думает. Я не хочу. Когда же человек это делает, он как бы себя заставляет это делать. Он пересиливает внутреннее желание телесности, которое он должен пересилить для того, чтобы выполнить заповедь. Вот эта идея пересиливания, что оно означает? Оно как бы раскрывается в его душе, что это истина, это ложь. Это выяснение истины в каком-то смысле. Я выясняю то, что хорошее, и отбрасываю то, что плохое. Мицвот делай, мицвот не делай. Вывожу, выбираю то, что хорошее, и оставляю то, что плохое. Это берур, выяснение. Там это мы как бы понимаем. Ну, а Тора зачем? Может быть, скажем, что Тора нужна именно для того, чтобы знать, как это делать. Там же записано мицвот. Если я не знаю, я не могу это делать. Это в каком-то смысле правильно. Но больше этого намного. Само изучение Тора, оно тоже выяснение. Более того, что заповеди, они выясняют, как мы там говорили, внешнее, внешнего или внутреннее, внешнего. Не будем ходить, что это такое. А Тора, она выясняет внутреннее, внутреннего. Так написано в Торе. Что это значит? Это значит, что когда человек учит Тору, он постигает истину. Что это значит? Ему раскрывается в его сознании, это истина, это ложь. Нет большего выяснения истины лжи, чем это. То есть это истина, больше, чем выполнение заповеди. С другой стороны, что такое молитва? Молитва, мы говорим, есть еще идея молитвы. Молитва – это идея поднятия тех самых искр, то, что человек выяснил в своей жизни, как посредством заповеди, так посредством изучения Торы. Поднятие это ко Всевышнему, так мы сказали. Я поднимаю ко Всевышнему, то Всевышний мне дает следующую задачу и дает следующий свет для того, чтобы выполнил дальше. Но вопрос, что значит поднять? Как поднимают Всевышнему? Что такое поднять Всевышнему? Я сделал заповедь. Что значит, что еще значит ее поднять? Как она поднимается? Выполнил достаточно, она сама как бы это, да? Или понял, открыл какую-то вещь в Торе. Как она поднимается? Это ясно, что мы не говорим о физических понятиях, да, это телесных понятиях, там поднимается, да. Но это же мы уже говорили, что когда человек делает каждое действие, скажем, мицву, или изучает Тору, или еще что-то, вот доброе дело какое-то, вопрос, каким намерением он это делает. Он может делать с намерением простым, вот, да, просто автоматически, потому что его так обучили. Это значит, что его мицва находится внизу, в смысле намерения. Он может это сделать больше, он хочет сказать, выполнять мицву. Ну, еврейский народ, мы все должны выполнять мицву. Это значит, что эту мицву, которую он сделал, это выяснение, которое он сделал, он поднял по уровню. Он может намерение сказать там еще выше, во имя Всевышнего, во имя того, для истины, для того и так далее. И есть множество как этих уровней в идее намерения. Во имя Всевышнего. В какой мере во имя Всевышнего? Это идея поднятия. Да, интересная вещь. Поэтому, а молитва, это как раз это и есть. Что идея молитвы? Это идея в намерении как бы прилепиться к Создателю. Причем, как и мы это разбирали подробно. Еще выше, еще выше, еще выше. То есть прилепить, не знаю, что мы рассматривали здесь, но прилепить, когда у человека есть как бы душа его, как мы говорили, это его мир мысли, корень души, он находится где-то там в определенных это, в духовных мирах, и мы хотим их поднять, что когда во время молитвы это идея поднятия вот этих вот корня души человека, в принципе, поднятие миров вообще и поднятие с корня своей души вот в тот самый момент. Что значит поднять? Делать в намерении более ради Всевышнего на более высоком уровне, скажем так по-простому. Еще больше, это идея поднятия. Да? Это понять. Чем выше оно поднимается, чем выше у него намерение, чем чище, чем чище у него намерение, да, более во имя Всевышнего, в большей мере, что там есть много разных этапов, то это значит, он поднялся высоко, выше, меньше, потому что если он сделал заповедь, но без особого намерения, а просто так по привычке, то тогда он выполнил заповедь, что-то выяснил, сделал какое-то доброе дело, но оно не великое, то есть оно не подняло, но небольшое. Да. А нужно его поднять на высоту. Каким образом поднимать это? Одна из идей молитвы, как это молитва именно делать, но мы сейчас не будем уходить. То, во всяком случае, это мы сказали. Получается, что делает Тора? Тора нам делает исправление само по себе, выяснение вот этого истины из мира лжи. Даже больше, чем мицвот. Как мы говорим, Талмуд Тора... Канегит Коля, Канегит Аколь, то есть она напротив всего, всех мецвот и так далее. Так это получается. И поэтому вот и здесь он хочет понять величину важности того, что человек занимается Торой. Днем и ночью, значит, днем и ночью. Человеку было дано время, чтобы выполнить свою роль в этом мире. И наибольшая вот это вот как бы наибольшее исправление, именно когда он изучает Тору, потому что это исправление внутреннего внутреннего, самое высокое. И тогда им дается жизнь. Жизнь состоит из лет, из года, года, года состоят из дней. Каждый день дается возможность человеку сделать это, да, сделать то великое действие, то самое. А он в это время занимается какими-то другими делами, обычно есть, которые необходимы, или еще что-то, но в принципе занимается или тратит это время зря. Это то, что здесь говорится, что человек обязан заниматься днем и ночью. Что значит днем и ночью постоянно? Ясно, что постоянно человек не может, почему он должен да, как-то кормиться, обеспечивать себя, семью и так далее. Но даже когда он обеспечивает, занимается этим другими вещами, а идея, чтобы он в свободное время мог, да, посвятить Торе, тогда получается, что все его занятие другое, оно тоже для Торы. И даже когда человек занимается обыденными делами, если это ему нужно для того, чтобы он мог обеспечить семью, которая даст возможность его детям учить Тору, что в результате это он сам сможет учить Тору, получается, что все его действия обыденные, они тоже относятся к Торе. То есть, в принципе, заниматься днем и ночью, это все время, все намерение должно быть ради того, чтобы человек мог учить Тору. Если же есть человек, у которого нет каких-то других занятий, там, как это, в ешиве приходят, там, погружаются в ешиву, так построено в ешиву, бахурим, они приходят, у них нет никаких дел, совсем обязанности, родители берут на себя все эти учителя, там, все это, и тогда нет у них никакого права, да, вот, никакого оправдания на тратить время на какие-то вещи, даже постоянно заниматься Торой. Это одна из вещей, то, что как бы в ешиве постоянно это воспитывает людей, что нет никакого оправдания. Почему нет? С чем тебе заниматься? Ты сейчас часто ничем не занимаешься, кроме как изучения Торы. Поэтому человек должен посвящать все свое стремление к Торе. Там это в прямом смысле чуть-чуть целый день. И так действительно там учат и днем, и ночью, и утром, и ночью. Иной раз еще вот есть так, что там идут преподаватели ночью и загоняют всех учеников спать, сказать, чтобы было силы на завтра учить. Они сидят там допоздна. Это после целого дня занятий очень напряженных, усиленных и так далее. Есть такие, которые, да, вот некоторые, во всяком случае, которые одержимы этой идеей, и они занимаются, изучают Тору. Это, да, это как бы важная вещь. Ну, это основная задача человека в этом мире. Теперь, получается дальше. И говорит он, «Адама яшар осекву гэмбаам, батурат хэзэ далашоно, ласот нахрух лицору бароль барашму, виждат мэмэцков клитамха лисо». Значит, всякий, который занимается Торой, прям читает и занимается ей, важность этого человека, важность роли, которую он выполняет, для того, чтобы сделать нахат рух лиоцру, то есть во имя Всевышнего, скажем так. Виждат мемецкох, литамхавлиса адавлиля, и также те, которые помогают им, стараются каким-то образом. Есть люди, которые не могут сами посвятить по разным причинам, все время или часть времени, или еще что-то, да, для изучения Торы, но они поддерживают других, которые учат Тору. Они как бы к этому присоединяются тоже. Это заслуга, она идет им тоже, потому что они тоже участники этого. И, да, ахрешер, дзеямим, рабим, лисройшу, да, и это вот важно для всех этих людей. И говорит он здесь так, ахрешер, дзеямим, рабим, и вот после тех многих дней у еврейского Исраиля, шушпалиса катара, что унизилось, принизилось занятие Торы. То есть он говорит, сейчас он говорит, почему он пишет эту книгу, что в то его время, говорит, что были события, были это, что Тора, она очень опустилась. Мы должны, вообще в протяжении всей истории, мы знаем, есть такое понятие, Еридат Адород, спуск поколений. Поколения становятся слабее и слабее, могут меньше, и способны меньше, и знают меньше. И он говорит, что в то время прям Тора была в упадке. Что значит в то время? В то время были великие мудрецы, великие знатоки Торы. То есть по сравнению с нами, а где мы находимся, так это вообще трудно сказать. Да, это в его время, когда это было, где-то начало 19 века. Рав Хаим Воложенер, да, там где-то, Вилинский Гаон, был ученик Вилинского Гаона, тот где-то в конце 18 века, а значит, это Рав Хаим Воложенер, его деятельность была в начале 19 века. И вот, говорит, там, что в наше время снизилась Тора, так он говорит, то есть по сравнению с предыдущими поколениями, но по сравнению с нами это недостижимо. Мы сейчас смотрим, как это, да, то, что я видел у своего учителя, это поколение, которое перед нами, это да, сегодня не доходят до этого даже близко. А они по сравнению с поколением предыдущим вообще не считали. Как ты рассказывал, кажется, когда-то, значит, я как много лет с ним учился и сидел с ним все это. И он мне говорит, что вот хорошо говорит. Мы, то есть наше поколение, его поколение, хотя бы видели настоящих людей, а вы даже этого не видите. Я ему говорю, почему мы тоже видим это, да, что-то. То есть как бы намекнул на того, что вот на него что это. Он так на меня посмотрел, что было страшно, что я посмел сравнить его с его учителем. Величина его учителя, и он даже несравнима. А так это несколько поколений, то есть поколение до войны, до вот Отечественной войны, то, что там было это, да, до Холокоста. Это был уровень, ну, естественно, не все евреи, но знания мудрецов, которые были, непостижимо сегодня, знаю, кто знаком там, Хафец Хаим и все эти, то, что было в то время, нет ничего близкого к этому в наши времена. А они уже 100 лет после того события, вот, которое описывается здесь, и вот Рав Хаим Воложин говорит, что в то время был упадок Торы великий, ну, по сравнению с предыдущим поколением. Этот процесс постоянно происходит. Просто думаешь так, как так, вот было знание, было это. Потом смотришь на последующее поколение и думаешь, что это, к чему оно идет, что это. Ну, то, всегда так оно работает, так что мы это до прихода Машиаха, значит, должны как-то протянуть это дело. То, и вот говорит оно... В то время, то есть он рассказывает про свое время, мы немножко посмотрим, войдем в это время, что там было. Да, на фламе одно, что Тора, говорит, она очень упала, так он пишет про вот, свое поколение. На Тунаба Сетера Мадригата, она находится на самом низком уровне Рахманали Силан, Кашерейнейну Ароот, а там Барабад Бнеямейну, почему, говорит, потому что мы видим силу, да, тяжесть, которая была на народе Израиля. Идея парносы, обеспечение, как это, обеспечение, идея это, да, то есть, ну, этому он, действительно так оно было, что в те времена очень тяжело было жить евреям, что они были в большинстве своем очень бедные, и вот это, да, обеспечение семьи требовалось много работы, много не было возможности, да, это было очень тяжелое время тогда именно для еврейского народа. Кто говорит, евреи были богаты, это были, конечно, всегда какие-то отдельные. Но, как это говорят, что все деньги у евреев, ну, может быть, где-то когда-то были. Но так в основном, ну, в религиозном мире, в еврейском мире всегда были бедные в основном. Те, которые сидели, занимались Торой, должны были и обеспечение, да, заработок, он был очень трудный, не так было. И он говорит, в то время были много трудностей, и поэтому, говорит, упала Тора. Так он говорит, одна из причин. Еще говорит, Вигам Кама Меотан Ашер Кирвата Лаким Ихпоцна. И также некоторые из тех, которые да хотели близости ко Всевышнему. Эмма Бахрули Ацмана, они выбрали для себя как-то Ликбо, Коли, Карли, Мудамба, Сифре, Ира, Мусар, Коли, Амин. Они выбрали для себя заниматься, изучать книги Мусара. Ира – это страх перед Всевышним и Мусар. Мы сейчас должны понять, о чем он здесь говорит. Балоквиуты и Карли, без того, чтобы заниматься в постоянстве Торой. То есть Тора, как, что такое Тора? Это изучение Талмуда, изучение законов, изучение, да, понимания и так далее. Все это изучение Талмуда, вот как бы на простом уровне изучения Торы. Микраот, Алахот, значит, много законов, изучение законов, микраот это псуким. Да, изучение Тора, самой Псуким и так далее. Ваадайн лора уми урод ми имеем. Сейчас пытаемся понять, что, о чем он говорит. И еще они не видели, как это мы урод ми имеем, света в своей жизни. Да. Вело на гале, то есть не коснулся их свет Торы. А чем и слаханом? Говорит он, Всевышний простит им. Киканатам ли шамаем, что их намерение, оно во имя Всевышнего. Авалоза Адерих Ишком, но это не тот путь, чтобы свет Торы вошел внутрь. То есть он говорит, дополнительная проблема, которая была в то время, это идея, что были люди, евреи, очень хорошие, которые хотели хорошее это, да, во имя Всевышнего. Но они пошли неправильным путем. Чем? И почему они правильны? Тем, что начали заниматься То есть они занимались и изучали книги Мусара. Сейчас мы ходим это понять, уже понять, что мы как-то начали говорить, что такое Мусар и так далее. В книге Мусара, а не изучение Торы как таковой. То есть Тору они как бы не оставили на второй план, а занимались в основном книгами Мусара. Что такое книги Мусара? Страха перед Всевышним, за Ираем, да, как это на русском точно выразится. То есть книги имеются в виду, есть много книг, которые говорят, книги Мусара. То есть что такое Мусар? Это идея работы в сердце человека, пробудить внутри себя, внутри своего сердца любовь ко Всевышнему. Любовь ко своему страху перед Всевышним. То есть пробудить свои, в сердце вот это вот, да, как называют, да, приблизиться ко Всевышнему в своем сердце. Что значит и почему это плохо? Так он говорит, что на самом деле это проблема. Почему это проблема? Почему это плохо? Книги вот этого Мусара. На самом деле, о чем он здесь говорит, я вам скажу. Что так я понимаю, что именно это он имеет в виду, что в то время был большой спор между течениями религиозными, да, вот течение, то, что он, это Вильнский Гаон, что это идея Литаим, то, что называется. И были течения, назывались хасидим в то время. И тогда был большой спор между ними. Вот это, да, потом, в конце концов, он уладился, но вот на тот момент было очень сильное противостояние. Почему? В чем была суть? Я так понимаю, что он об этом говорит, что те, которые были, много разных течений хасидим, больше хасидим, меньше хасидим, не принципиально, но как бы идея, говорили тогда так, вот, что значит еврей, он сидит, только учит Тору, он такой технический, он такой этот, нужно зажечь сердцем, в сердце любовь ко Всевышнему, когда человек учит Тору просто так, он как бы костенеет. Он должен читать, он должен пробудиться в своем сердце. А для этого надо читать различные книги, которые пробуждают любовь ко Всевышнему. Есть специальные книги Мусара, то, что написано. Это идея Мусар, то есть книги морали, еврейской морали. Что они там это? Есть разные книги Мусара. Мы пытаемся понять, что он здесь говорит. Идея, что это значит? Что это значит? Что в книгах, которых описывается, рассказывается о сути Всевышнего, о важности роли человека. То есть, в принципе, в чем здесь суть? Человек, который далек, который ему немножко трудно понять эту вещь. Но мы попытаемся понять, тот, который не сталкивался с этим вопросом, немножко трудно понять. Но пытаемся объяснить эту вещь. То есть, в чем была идея? Изучение Торы – это позиция разума. И вот эти книги Мусара – это идея эмоционального пробуждения. На самом деле нужно и то, и другое. По сути, должно быть и то, и другое. Потому что если нет эмоционального пробуждения ко Всевышнему, то это значит, что такое эмоциональное пробуждение? Это стремление, это желание познать Тору, желание приблизиться ко Всевышнему, желание это… Но само это желание, оно притупляется у многих людей. У многих людей его просто нет, потому что они не знают, что это такое. В какой-то момент он даже знает, но оно потом притупляется. И когда он занимается как бы вот изучением, там, скажем, Талмуда, что там много технических вопросов, то, может быть, затупляется это понятие внутреннего пробуждения. И тогда… Говорит, как так? Вот без этого изучение Торы, оно не имеет той силы. Почему? Потому что, как мы, это понятно, потому что на самом деле мы же говорим всегда, что это идея намерения. То есть, когда намерение должно быть во имя Всевышнего, так же в изучении Торы. И тогда это, для того, чтобы… пробудить вот это вот, чтобы пробудилось это эмоциональное подъем, желание ко Всевышнему, человек должен об этом думать, просто созерцать на мир. На самом деле в книге, то, что религиозные евреи, они там учат важность Торы, важность мицвот, важность Всевышнего, различные вопросы. Но по сути, вот для обычного человека, что это значит? Как у него, что такое пробуждение? У каждого человека в рамках его мировоззрения есть что-то, что пробуждает его к особому поведению, к особому взгляду на мир. Ну, самое простое вот у людей в мире, как я когда-то был, когда не знал, что такое религия, Тора и так далее. Что приводит к пробуждению? Различные вопросы. Почему я здесь? В чем смысл жизни? Что такое хорошо, что такое плохо? Почему так? Почему так? Когда человек начинает думать, как, ну, это как бы стандартные такие философские вопросы, когда начинает человек думать об этом, созерцать мир, смотреть это, и тогда, и если ему как бы вот показывают, объясняют смысл мироздания, в чем смысл, когда я приду ему расскажу с точки зрения, вот как это Тора понимает, что там взгляд очень глубокий на вещи. И когда человек сталкивается с этим взглядом, у него загорается внутри него желание постигнуть истину. Желание открыть, желание приблизиться, желание это, да, вот это эмоциональный порыв. Он очень необходим человеку. Потому что на самом деле человек, мы это говорили, что такое человек? Человек – это эмоциональная суть его. Это человек, как мы говорили, это рух, это тоже, нешама – это разум. Нефиш – это телесность, и рух – это эмоциональность. Нешама – сказанная частица святого, от Всевышнего. Она посылается человеку, то есть идея разума, осознания, знания посылается свыше к человеку. Частица Всевышнего – это не сам человек. Человек – это соединение души с телом. Что такое соединение? Как душа соединяется с телом? Телесность, это, да, тело тоже не человек. Тело дается человеку, чтобы использовать его для служения, для вот его роли. Значит, разум дается Всевышним, да и тело, в принципе, тоже дается Всевышним. Разум дается для того, чтобы знать, как вести себя, что он должен сделать. Тело дается для того, чтобы использовать его для этого служения, работать над ним. А что же сам человек? Не тело и не душа. Что же это? А то, что посередине между ними, то, что связывает их. И их связывает рух, то, что мы говорили. Нешама, рух, нефеш. Что такое рух? Мы всегда называем, что это некоторая эмоциональная сторона человека. Она как бы находится посередине. И действительно находится посередине. С одной стороны, идея эмоциональности, оно не телесное. Оно как бы где-то в мыслях человека. С другой стороны, оно имеет дело с телесными объектами. Мы себе в своих, что это связано с понятием воображения, представления, то, что человек рисует в своих мыслях, в своих восприятиях. Он рисует различные телесные объекты, телесные понятия. Он мыслит, он пробуждается в каких-то телесных вот этих вот понятиях. Да? Это идея. То есть, с одной стороны, это не телесность, а с другой стороны, имеет дело с телесными объектами, в рисунке, в воображении человека, в его этом. И, то есть, это поэтому где-то посередине между ними. И это реальность сама по себе, которая соединяет то, что невозможно соединить, душу и тело. Как сказать, душу и тело не соединяются, это разные вещи совсем. Как они соединяются? Вот только посредством этого. Вот эта вот идея эмоциональности, это есть человек. Более того, мы требуем от человека действия, хороших, и просим его не делать плохих действий. Кто делает действия? Разум не делает действия. Разум дает путь. Либо или иной раз телесность воздействует, телесность убирает путь. Но ни тело не делает, ни разум не делает. Действие делает эмоциональность. То есть иной раз есть позывы телесные, и тогда это зажигает эмоциональность. Человек, он делает телесные разные действия. Иногда есть позывы со стороны разума, поиска истины. И тогда пробуждается также та же самая вот эмоциональность к этому. И оно толкает человека к действию. То, что толчок к действию, это эмоциональность. Оно может быть обусловлено знанием, может обусловлено ецерара, какими-то желаниями, может еще чем-то, потому что там находится, соединяется, с одной стороны, сверху разум и снизу телесность. И они борются там за того, кто победит, кто захватит власть над эмоциональностью. Вот эта идея эмоциональности мы называем сердцем. Лев. Да, оно и есть сердце. Там немножко сложнее в деталях. Но, в принципе, это идея, поэтому мы говорим на сердце. Если у человека на сердце то, на сердце это, сердцем он захотел так, решил так. И этот человек, он делает действие. Кто делает действие, эмоционально делает действие? Вопрос, кто его вызывает? Что его вызывает? Разум или телесность? Об этом как бы разговор. И это вот эта идея эмоциональности, она очень важная вещь. Поэтому, когда... Для того, чтобы человек занимался, да, значит, мы хотим, чтобы он занимался Торой. Изучение Торы требует разума, постижения. Но если не будет пробуждения к этому, то тогда он не сможет заниматься, или будет заниматься для каких-то других целей, не для того это. Поэтому должна как бы в сердце человек должен гореть, у него должна гореть любовь к Всевышнему. Или познание. Скажем, простой человек, который не знает религии, мы часто с таким сталкиваемся, вдруг у него появляются вопросы и желание познать. А почему? Поиск истины. Мы знаем людей, поиск истины. Есть такие люди, немало, которые готовы пожертвовать разными интересами для того, чтобы найти, кто-то едет там на восток, кто-то едет еще куда-то, хочет найти истину, поиск истины. Что это такое? Тратить на это время, силы, деньги, еще что-то, чтобы найти что-то. Вот это внутреннее стремление, какая-то вот идея пробуждения. Это. Когда человек там ищет истину, это как бы начало пути. В еврейском мире это немножко по-другому. Мы знаем, где истина, но не помним ее. Мы житейские интересы отталкивают это на второй план. Ецер она закрывает нам глаза, и мы сейчас понятие, к чему и сама истина, куда нужно стремиться, это обучает детей с детства. Но оно как бы обучает где-то там. Оно не обязательно связано с его эмоциональностью, оно может быть у него эмоциональность чему-то другому. И тогда идея пробудить именно эту эмоциональность. Вот ко Всевышнему. И для этого кто как, где-то там в определенных книгах рассказывается о том, что такое Ган Эден, что такое геном, какая награда, какое наказание и так далее. Что это пробуждает само по себе это. Есть какие-то книги, которые говорят о вопросах смысла жизни и зачем и почему и так далее. Есть книги, которые показывают важность духовного познания в отличие от достижений в телесном мире. То есть есть разные примеры, разные рассказы, разные поступки разных больших людей и так далее. Это как бы в книгах Мусара обычного характера. И когда человек читает, это его пробуждение, читает какой-то рассказ про какого-то праведника, есть много для детей, много книг таких. Про какие-то правильные, которые делали разные удивительные события, действия, которые были. Это пробуждает. Много, мы знаем, да, книги, это, рассказы, все это. То есть эти книги Мусара есть много на разных уровнях с разными. Есть также книги Мусара, построенные на скрытом знании, на Кабале там и так далее. Как это на Кабале делается? Тоже приводят и Зора, различные эти... Это не то, что входит в глубину понимания этих вещей, но само по себе, почему это пробуждает, это одна из интересных вещей. Есть много книг и Мусар, которые построены именно на этом принципе, что приводят различные истории или понятия, или какие-то объяснения из Кабалы. Человек обычно не знает, что такое. О чем разговор? Говорит о духовных мирах, о том, как там что-то приходит туда, это приходит сюда и так далее. Но многих людей это зажигает. Почему зажигает? Потому что это идея созерцания. правильно, что даже когда человек не знает тонкость этих вещей, не знает смысл этих вещей, но он вдруг видит, что он ощущает, что здесь есть огромное знание. И вот когда он это ощущает, оно само по себе его зажигает. Пробуждает. И это тоже один из путей это. Это, в принципе, был путь там вот во многих течениях хасидизма, в то время, что они начали приводить вот именно вот разные такие вещи. Для чего? Для того, чтобы пробудить. Большее количество людей не знает, вот не, подавляющее большинство людей не понимает по-настоящему, что там сказано и так далее. Но само по себе даже вот поверхностный взгляд на это зажигает человека. Как мы знаем, мистика зажигает людей. Почему мистика зажигает людей в разных, они хотят? Ну, кроме тех, которые где-то в глубине души хотят как-нибудь разобраться с этой мистикой и научиться властвовать кем-то, там, людьми, там, еще окружающим миром и так далее. Но даже, скажем, без этого, само то, что человек вдруг, он не знает, это правильно, неправильно, не знает почему, как, зачем, но само по себе рассказ о существовании какой-то действительности вне мира природы, которая та-та-та-та и так далее, это зажигает человека. Почему? Это само зазерцание, как бы видение, что есть само видение от знания, что есть знание. Оно зажигает душу, зажигает разум человека. Потому что разум внутри это есть стремление всегда, но оно подавлено разными вопросами. Когда вдруг перед ним видится, это его зажигает. Вот этот вопрос, идея, да, книги Мусара, либо на том уровне, либо на другом уровне, либо в этой теме, либо в этой теме, они как бы важны в этом смысле, что они зажигают душу человека. И когда человек загорается познанием, желанием открыть истину, то тогда он учит учить Тору. А если нет, то тогда он даже, может быть, учит, но как-то не так. И получается, и говорит, и вот важность этого, конечно, есть, да, достаточная важность. И вот говорит, но с другой стороны есть другая проблема, что если человек начинает заниматься только вот книгами Мусара, вот этим пробуждением, поддерживать эмоциональное состояние свое, такое вот это, но не без результата, то есть не учит Тору, не идет уже постигать, а только само по себе, то это то, что он здесь говорит, неправильно. Получается, что на самом деле это пробуждение, оно необходимо для того, чтобы что-то сделать. Зачем нужно пробуждение эмоциональное? Чтобы сделать действие. Кто-то сделает действие, какие-то поступки правильные, кто-то в изучении Торы. А просто как-то эмоциональное пробуждение ради пробуждения, это неправильно, так он говорит. Тогда он тратит время, он же должен учить Тору. Это основная его роль. И может быть, когда он устал и притупилась у него вот эта вот важность изучения Торы, тогда, когда он даже читает книги Мусара, чтобы пробудить эмоционально, тоже называется изучением Торы, то он в каком-то смысле использует это для, это часть изучения Торы. Но когда оно само по себе, то тогда это плохо. Это, так это был спор там, в те времена, между течениями хасидизма и литаим. То есть литаим приходили, говорит, Вильнский Гаон, говорил, что это как бы отход от Торы, отход от еврейского подхода. Почему? Потому что они занимаются в основном вот этим вот, это в разных религиях есть такое понятие, да, пробуждение эмоциональной стороной. Эмоциональная сторона – это инструмент, а не цель. А с другой стороны, те утверждали наоборот. Говорит, что вот те, которые сидят и учат Тору и не занимаются вот этим пробуждением эмоциональности, так у них это изучение становится техническим и техническим, в конце концов, оно тоже не во имя Всевышнего. Да, это тоже как бы, на самом деле, мы это пытаемся понять, эту вещь, на самом деле, в каком-то смысле все правы. В чем здесь суть? Что, по сути, нужно и то, и другое. А в чем был вопрос? А почему до этого? Почему вдруг этот вопрос возник именно вот в то время? Это мы должны знать, эту вещь, что на самом деле это один из этапов истории, он всегда происходит. То есть вся история, мы же говорим история человечества, еврейского народа в данном случае, мы говорим это спуск поколений. И каждый раз мы оказываемся в ситуации, которой не были до сих пор. То есть спуск поколений, уменьшение возможностей человека. Что было до этого? До этого, так утверждали те литаим, которые там это говорят, до этого евреи не занимались книгами мусара, почти что. Ну, те, которые занимались, учили Тору, они не занимались этим пробуждением от нас. Почему? Мы посмотрим дальше, он это пишет, но просто скажу заранее. Почему не занимались? Потому что они были на таком уровне, они были на более высоком уровне в своих постижениях. Само то, что они учили Талмуд, Гмору и так далее, это пробуждало их эмоциональность. Это был другой уровень. Но когда люди упали в смысле своих способностей и возможностей, чтение Талмуда, изучение Талмуда, оно тяжелое, оно такое, это уже не входит. Когда тебе раскрывается знание, ты загораешься. А когда ты пытаешься там что-то понять, какое-то слово, ты забываешь про это дело, оно превращается. То есть и причина этому была спуск поколений. И тогда приходит то течение, которое было в Хасидуте, оно как бы сказало, мы будем заниматься именно вот пробуждением, это то, что было в каком-то смысле было потеряно. Но пошли слишком далеко, приходят литаим, говорят, нет, не так, это слишком, надо доучить Тору. В результате они договорились, и те, и другие сейчас учат Тору, учат мусар. В конце концов, потом и литаим потом взяли уже это, как приняли, называется такая Тнуата Мусар, движение Мусара от Раби Исраэль Салантер, что там тоже и так сегодня в Косехе Шивот учат обязательно книги Мусара, но это как бы часть, а не основное занятие, а вспомогательное. И, в принципе, в хасидизме, в этих в течениях хасидута тоже, в принципе, учат Тору и учат Мусар, только, может быть, в литаим больше упор на изучение Тора, а там больше упор на это. Но, в принципе, как бы, да, сегодня нет той разницы, того противоречия, которое было в те времена, и как бы пришли все это. Но вот что этот вопрос, который он поднимает. Мы здесь должны понять, там пример этот, пример, что это значит. Где мы это видим в жизни? Мы всегда сравниваем процессы, которые происходят в духовных мирах с человеком, с процессами, которые происходят с человеком. В принципе, этому мы знаем в жизни. С чем это сравнить? Есть в мире, о чем люди говорят, да, в мире есть отношения между мужчиной и женщиной. Да, мы всегда сравниваем с этими понятиями. Говорят о понятии любви. Любви. Что такое любовь? Да? Что такое любовь? Все это говорят об этом. Что это такое? Ну, на самом деле, в еврейском мире, то, что в народах мира называется любовью, у нас называется карет. Да, это преступление, наказание за это. А, ну, по сути, там, в идеале, или тот, кто, не знаю, там, кто о чем говорит, это в каком-то смысле некоторая эмоциональная близость людей. Это по идее, да? На самом деле, по-настоящему, оно приходит только через многие годы. Настоящее, как мы говорили, то есть близость сердца, близость разума, понятие разума и так далее. Но даже вот на каком-то уровне, то есть по-настоящему та самая близость эмоциональности, оно приходит через много лет. Это вещь, которую надо строить, а не которая встречается на улице, и там как-то называют любовь с первого взгляда, и там всякие эти, которые... В принципе, да, если не принимается. Но я хочу не об этом. По сути, когда мы говорим о понятии вот этого эмоционального стремления близости друг с другом, зачем это? Что это такое? По сути, в чем суть этого? Это же эмоциональный подъем какой-то. А как бы предназначение это, я пытаюсь понять, чтобы понять эту суть, о чем мы говорим. Предназначение этого для того, чтобы родить детей, вывести святую душу из мира лжи, как мы сказали, и привести. Это конечно, это на самом деле, это как бы идея. Поэтому как бы Всевышний заложил вот это вот желание людей один к другому между полами, чтобы привести к порождению вот этих вот, да, чтобы привести к порождению. Это основная вещь. Или же, скажем, построению семьи, создание некоторой ячейки, которая сама по себе в каком-то смысле подобие Всевышнему. Это смысл. В этом, для того, чтобы создать и то, и другое, нужен эмоциональный подъем вот этот. Но этот эмоциональный подъем, то, что называется любовью, назовем это как угодно, кто-то это, оно само по себе, только для самого по себя, для самой по себе оно бессмысленно. То есть человек хочет любить, потому что любовь это приятно, это красиво и так далее. Не это. Любовь это инструмент. То есть мы говорим о настоящем понятии любви, тот это, да? Инструмент для того, это дано человеку для того, чтобы он привел и сделал то-то и то-то. А не само по себе. То есть это то, что мы говорим. Эмоциональный подъем, он инструмент для того, чтобы привести к цели. А не является целью самой по себе. Как мы это понимаем, что человек хочет любви того, чтобы у него была любовь. Это язычество. Еврейского понятия такого нету. Человек как-то хотят любви, чтобы была любовь. Не чтобы была любовь. Любовь нужна для того, чтобы было, чтобы можно было построить хорошую семью. Назовем это любовью, кто там что называет. Не представляем, как назовем это дело. Чтобы построить семью, чтобы создать детей, чтобы воспитать. Что для этого это нужно. И когда есть это как бы любовь, она может и, да, привести к этому. Если нет, то она сама по себе, для самой без себя, это бессмысленная вещь. Поэтому, да, это как бы похоже на то, что мы здесь говорим. То есть здесь пробуждает в себе любовь ко Всевышнему. Любовь ко Всевышнему проявляется в том, что ты служишь Ему, выполняешь заповеди, изучаешь Тору. А просто любить Всевышнего для того, чтобы любить, оно как бы тоже теряет смысл в каком-то смысле. Это, да, это как бы вот идея вот этого спора, в каком-то смысле мы это понимаем. Хорошо. Говорит дальше. Ваметки сифрей рай и нам кахоль даркей шемиша. А на самом деле, говорит он, книги вот эти вот мусара, они на самом деле, как все пути Всевышнего, кедрота решани мою куим, он здесь объясняет, что на самом деле первые поколения, он это вот эта идея, которую мы сказали, объясняет, первые поколения, они были, у них все занятие было только занятием Торы. Куим Бауле Мидрашот Багапат, они занимались Батэ Мидрашот, то есть первые поколения до этого, они занимались Торой все время, только этим занимались, не занимались мусаром. Это он хочет сказать, да, первое поколение имеется до их поколения, не знаю, насколько он имеет в виду, ну, понятно, там мы не говорим про Амураим, Танаим, там, по всей видимости, так оно было, Танаим, как это сказано про Танаим, Амураим, Танаим, они сидели, учили Тору. Как это? Они сидели, они за 30 дней проходили всю Тору, все знания. Это время они были птуримина от тфила, как-то освобождены от молитвы, не должны, не обязаны были молиться. Теперь, если они не обязаны были молиться, ну, когда-то он кушал, когда он ел, он не должен был помолиться, да? Если он пошел кушать. То есть, имеется в виду, они не ели тоже. То есть, это было постоянное такое вот это, да, то есть как бы погружение в это. Когда они сидели и учились, это сказано там разные истории во времена Танаим, что если из них выходила сила, свет выходил из них, если птица пролетала над ними, она сгорала. Так это приводят различные примеры, рассказы, там еще много могли оживлять мертвых, делать разные дела. Ну это ладно, это там мистика. А вот, да, это сила, которая у них была, да, один из Танаим рассказывает, про него он сидел и хотел что-то понять, и, но его палец руки оказался под его обувью, он как бы на этом сидел, или стоял, он и раздавил свой палец и не почувствовал боли. Почему? Что он был сосредоточен настолько, что даже не знал, что его палец находится там. Или еще что-то, там еще разные истории, это удивительно, это идея учения Торы. Ну, про них мы не говорим, это нам не совсем постижима эта вещь. Видимо, он говорит про другие поколения позже, но там тоже, говорит, они всегда занимались Торой. Занимались всегда Торой. Не как сегодня приходят и рассказывают, что рассказывают сегодня разные эти, да? Ну, сегодня, ну, как всегда, во всех поколениях были те, которые воевали с религиозными, с евреями, с религиозными, с Торой и так далее, и так далее. И приходят сегодня, говорят, сегодня все сидят и слишком, да, как это, никогда так не сидели, не учили Тору, как сегодня. Сидят в ешивот, так много людей, много ешивот, много это. Он говорит, не так. Тогда сидели все это, занимались вот это изучением Торы. Евреи, это же основная его задача. Теперь, и в чем суть? Что значит Тора? Гапат, он говорит. Гапат это имеет в виду Гмара, Раши и Тосфот. Да? То есть Талмуд. То, что как-то лист Талмуда. Этим занимались. Не занимались книгами Мусара. Не хотели тратить время на это. Потому что основная идея это изучение Торы. Как мы сказали, Мусар нужен для изучения Торы. Они сидели, занимались изучением Торы, не это. И вот когда они занимались этим, шалевет аватору тейну агдуша я буэр балимам каэш буэр. Язык очень красивый на иврите, кто знает, да? То есть огонь любви Торы, огонь любви к Торе, святой, он горел в ихнем сердце, как огонь. Как плавающие эту, да? Баават и раташем в любви и страхи с чистом Всевышнего, да, любви к Всевышнему. То есть говорится, что сама по себе идея, то, что они сидели и занимались Торой, это их, и в них это их зажигало. Должны это понять, эту вещь. Это их само по себе зажигало, это поднимало их, это, как мы говорим, да, что в поздних поколениях там было трудно им было учить, и они как учат и не доходят до как бы этого света. Но те предыдущие поколения были на уровне более высоком. И то есть изучение Торы им раскрывалось знание, которое их зажигало само по себе, так им не надо было читать, специально учить книги Мусара для того, чтобы пробудиться к Торе. Потому что они уже были на этом. И так он говорит, «Виколь хевцам лягдиль кудам ледра». И все их стремление и желание, оно было для того, чтобы увеличить славу и вот это Тора, и знание Тора. То есть само изучение Тора не для них было мусаром. Так я понимаю эту вещь. Да, когда... Ну, понятно, когда человеку раскрывается, как мы говорим, одна из вещей, что пробуждает человека. Ну, религиозный еврей, он воспитан с детства, и так ему говорят о том, о том, о том. А это, возможно, не совсем работает на человека, который не воспитан был. Но в чем здесь суть? Что на него воздействует? Когда перед ним раскрывается, что есть знание. Пусть он не знает все, он не понимает, но он вдруг видит, что есть там. Да, как он, там мистика перед ним это, да, он не знает, что такое. Но он видит, он созерцает, что есть что-то, что-то великое, что-то большое. И он хочет быстро, бежит за этим, я тоже хочу к этому присоединиться, хоть как-то. Это то эмоциональное пробуждение на самом деле. Это параллельно этому понятию мусара, только в религиозном мире не так работает мусар. Хотя это тоже есть сторона, как мы сказали, есть книги мусара, которые построены на кабале, что это цель их тоже в этом. Не в том, чтобы обучить человека кабале, а в том, чтобы пробудить его желание, потому что само по себе разбор вот этих понятий, которые там, идеи духовных миров, которые там разбираются, оно само по себе зажигает и толкает человека на то, чтобы войти в знание. И тогда ему не нужно мусар, это сам по себе мусар. Да-да. Секунду. Да, это, значит, было состояние того, значит, он объясняет, в чем суть. Прошлых поколений не было этого вопроса. Это мы обратно видим эту вещь. Чтобы только в том поколении, говорит, возникла этот вопрос, проблема с мусаром. Поэтому до сих пор не было проблемы. Ну, всегда были книги мусара, там были более простые люди. Но Талмидей Хахамин, которые сидели и учили Тору, само изучение Торы, это был мусар, оно также пробуждало их это. Это понятная вещь. Викашер Архоймев говорит дальше, что произошло дальше. И когда прошло время... Ины кендер кошель ецер, шель ецер. Так это путь ецерара. Я показываю, что произошло в результате. Путь ецера. Литкане баам ашем. Что как это? Ревность к, да, к народу Всевышнего. Кашер эма дурхим бадерих ашем карауй. Когда они идут правильно, то приходит ецерара, и он, значит, начинает вести. То есть, в принципе, это был результат спуска поколений. Леотима приводит к ним Эрес. Эрес, значит, как бы принес яд, как бы, Ецерара, мешался, другими словами, мешался Ецерара. И что произошло? А чекамами отолмидим саму колькую там вискам рагбы пельпила. Так что некоторые из учеников, они основное свое занятие в изучении Торы поставили в пельпуле Тора. Что такое пельпулим Тора? Это есть выражение сегодня это, да? Но это выражение, оно не совсем, сегодня то, что под ним понимается, не совсем то, что там. Пельпулета, то есть произошла другая со стороны, приходит яцера с другой стороны. То есть были многие, которые занимались Торой, но они вошли в понятие пельпуль. Сегодня нет этого понятия почти что. А в те времена это было пельпуль, это значит как бы. Идея, что это значит? Мы когда учим Тору, хотим понять ее глубже. И глубже, и глубже, и глубже. Понятие глубже можно по-разному предположить, представить себе. Один, ну, по сути, как это, что значит глубже? Глубже – это когда я задаю вопрос, да, на то, что читаю, хочу понять, получить ответ. То есть мы учим что-то, я даю почти каждый день уроки по гморе, в телеграмме и так далее. Кто хочет, может обратить внимание, как это, например, как учение Торы. И рассказывается о чем-либо, говорится что-либо, какие-то законы или то, и так далее. И тогда спрашиваются разные вопросы, почему это, зачем это, когда, как и так далее. Зачем нужны вопросы? Цель нашего изучения Торы, то есть понять суть этого, да, этого закона, его корень, и с чего он начинается, или идею той ситуации, про которую мы говорим, или поднять различные другие ситуации, в которых это могло бы появиться, или задать какие-то противоречия, здесь сказано так, в другом месте сказано так, как это их установить между собой, как же по-настоящему лоха, когда есть противоречия, в чем здесь суть? Находят разные места в Талмуде. В одном это, да, в одном и одно сказано, в другом вроде бы, на первый взгляд, это другое. Значит, противоречие, может быть, то же самое, там, Амура или Тана говорит противоречивые вещи. И тогда задаем вопрос, поднимаем, говорит, вот здесь написано так, а в другом месте он сказал так, что же это, зачем это выяснять? Зачем выяснять? Потому что на самом деле тот, который это сказал, он знал, что он сказал. У него это не было противоречия. Для нас это противоречие. Почему? Потому что мы не знаем до конца его мысли. Поэтому разрешение противоречия – это понять мысль, корень мысли. И тогда нет противоречия. Поэтому разрешить противоречие – значит найти корень и так далее. И так далее, и так далее. Это... Но в то время была идея задавать вопросы, правильно задавать вопросы. Стали задавать различные вопросы, которые, ну, как бы технического характера. Ну, и вопрос, почему написано так, и дают какие-то ответы. То есть ни вопрос, ни ответ не приводит к какой-то новой информации, к какому-то пониманию, к какой-то новой идее, а вот он сам по себе красивый вопрос. Можно на текст задать такой вопрос – и дать такой ответ. И там это начало развиваться эта идея так, что были там целые, за один раз он задавал целую серию вопросов и давали целую серию ответов. Ну, такая-то, это называлось пельпуль. То есть, в принципе, они задавали много вопросов. То есть, идея, как бы, вопрос задать, это важно, это необходимо. Наоборот, в Торе, в Талмуде в основном, любят тех учеников, которым задают вопросы. Но вопрос должен быть глубокий. Цель его должна выяснить какую-то суть, а не просто вопрос ради вопроса. И обратно мы приходим. Красивый вопрос. Потому что красивый вопрос и дать на него красивый ответ, если он ничего не раскрывает, не говорит ничего про эту Аллаху, про этот закон, про эту какую-то реальность, которую новую, он бессмысленен. Можно, конечно, задать и ответить, но зачем? Это просто трата времени. Получается, а с другой стороны, это красиво задавать вопросы, давать ответы и так далее. То есть обратно мы здесь уходим как бы в сторону. Говорит, вот так произошло, это Ецара пришел к этому, вот он сидит, занимается Торой и так далее, а Ецара приходит и говорит, пробудил их вот именно к этому, и тогда было это время, что многие вошли в это понятие пильпуль, это называется пильпуль. Сегодня используют пильпуль, как бы говорят, что человек слишком митпальпель, я знаю, как это, что он слишком запутанно говорит, да? Ну, не знаю, не совсем точно на то, что там имелось в виду. Во всяком случае, чтобы знали, пильпула шельтора, вылозила, и не только это, вылозила откладь. А, вот только для пильпуля, это была проблема. То есть вроде не учили Тору, но Тора стала вот эта вся пильпуль. Это Вильнский Гаон очень против этого выступал, и там как бы это, да, была целая война против этого, да, вот эта вот идея пильпуля. Так что ее аннулировали полностью, вот этот метод учебы, нет его. Вишанину, Вишнатейна и Мейны Рая, а мы учим в Торе, мы учим все в Мишне, у нас сказано, и Мейны Рая Хохма, если нет страха перед Всевышним, нет Торы. И еще много разных вещей, то есть получается, что сама идея вот этого занятия пельпуля, она не была из любви ко Всевышнему. И страха перед Всевышним, то, что называют Ират Хохма, да, и так далее. Вот еще сказано разные, вот, говорит, что для того, чтобы получить Тору, как это, надо, должно быть страха перед Всевышним. И как это, решит Хохма и Рат Ашем, так сказано. Начало мудрости и Рат Ашем, страх перед Всевышним. Почему это так? Ну, по сути, корень этого мы уже объяснили, вот тогда, что мы сказали, что настоящая Тора, вот как бы корень Торы, он приходит, когда человек выходит из этого мира, прилепляется ко Всевышнему, то, что было в первых лохот. Но здесь, когда мы учим вот эту Тору, всякое постижение, это когда мы пытаемся понять глубину той Торы, которая у нас, и тогда доходим до искры той самой Торы. Но она нам раскроется только когда мы это делаем из страха перед Всевышним. Страх перед Всевышним, это имеется не совсем страх, то, что сегодня понимают, мы это объясняем, как это кротость, я не знаю, как там на русском это говорят, но это, в принципе, стремление к Всевышнему, это идея. Да, во имя Всевышнего, другими словами, да, вот когда есть идея во имя Всевышнего, то тогда эта глубина, она раскрывается, когда этого нету, оно становится как бы схоластикой такой, и нет мудрости. Так это мы говорим, что мудрость, она приходит только, когда человек учит Тору, и есть в этом, да, ну, во имя Всевышнего, скажем так, страх перед Всевышним, то, что называют. Это надо понимать просто, страх на русском языке, страх перед Всевышним, всем понятно, что такое, надо объяснять. Хотя мы объясняли это несколько раз, но не принципиально. Да, как называется, как-то на русском это называется, страх перед Всевышним. Стоп. Ладно. К Моше и Вале Алам, во-первых, да, как-то дальше разбирается, там он дальше это будет разбирать. И поэтому вылезот и Торуат с вам камами, поэтому пробудились несколько из больших людей, раввинов, Ашердар Камба Коды, что они шли правильным путем истины, Лишкота и установили таканот постановление на весь дом Израиля. Лиашер и Дурим, чтобы исправить это, то есть сделали постановление, сказали, тогда так нет. Не учить. То есть стали мудрецы, которые видели, что это происходит, и решили это исправить. И постановили разные постановления. Действительно аннулировали это. Сегодня нет этого совсем. Леарим Микшо, чтобы поднять это препятствие, вимилует я дам для вобота ходу мусоре. И тогда пришли вот с этими, с мусаром, книги мусара, и приходят, вот, смотрите, должен быть страх перед Всевышним, должен быть, а не вот какая-то схоластика и так далее, не какие-то технические вопросы, технические ответы, а ради Всевышнего, чтобы выпрямить сердце народа И также занимались этим Лиотамовским, Батарак, Душаба, Вода, Душаба, Ира и так далее. То есть, получается, тоже пришли к понятию Ира. То есть мы видим, из-за того, что спустилось поколение и произошли вот эти это, то тогда надо было что-то делать, чтобы... И тогда люди идут в неправильном направлении, их надо направить. И всегда были мудрецы, которые этим занимались. И этим занимаются до сегодняшнего времени. Интересная вещь, это то, что одна из претензий, обратить внимание обратно те, которые воюют с религией, скажем, в Израиле и так далее. Что они говорят? Они говорят как бы две противоположные причины, претензии, взаимоисключающие. Мне всегда смешно, когда это слышать. С одной стороны говорят, что они вот как это в средние века или там в древности закостенели, не изменяются, не это да. А потом приходят, говорят, как так, вот то, что сегодня это не те, это не тот иудаизм, который был. Вон, говорит, до этого времени был другой. Они говорят, что вот это, скажем, ну, например, вот то, что говорит, харидимный мир, то, что это как ортодоксально, то, что это называют, харидимный мир. Это на самом деле придумал Хтам Софер. Хтам Софер это был вот в том же поколении приблизительно, где-то в конце 18 века. В конце 18 века, да. В конце 18 века и там это. Он то, и что он как бы создал вот это новое течение, то, что сегодня называется харидим, да, то есть ортодоксально и так далее. То есть, а раньше, говорит, не было такого. И приходит это с претензией, как так, это ваш иудаизм, это вы только сейчас придумали. Мы хотим настоящий иудаизм, который был. Что значит настоящий? То они приходят и говорят, что вы еще остались в средних веках и такие, как были, не... надо же продвигаться. Надо быть совершенствоваться и так далее. А потом приходят, говорят, это вы сейчас новое придумали. Так скреши, либо они изменяются, либо не изменяются. В чем проблема здесь? В чем здесь понимание этой вещи? Потому что на самом деле, что это значит, что Хатам Супер установил, действительно он сделал, как бы сделал то, что сегодня называется мир харидим. Но на самом деле... Это в рамках вот одних из постановлений, как здесь. Только здесь другой пример приводится насчет того, что они учили Тору и куда-то их занесло в другую сторону, или наоборот, занимались мусаром, перестали учить Тору, и поэтому были постановления, чтобы направить на правильный путь. Вот эти постановления были все время. То есть еврейский народ всегда, то есть мудрецы всегда в течение истории направляли евреев, чтобы не делали. И постоянно было, они как бы на все правильно, а потом куда-то уходят не в ту сторону. И надо это направить. От чего это зависит? От спуска поколений. Ситуация меняется, время меняется. И надо как бы сохранить Тору в новых реалиях. И тогда надо изменить ситуацию, надо изменить поведение, путь и так далее. И это на самом деле, как он говорит, они всегда были, как это, да, не продвигаются. Как не продвигаются, еще как продвигаются, каждый раз меняют. То есть они неизменно, вот иудаизм, который был раньше, он такой же закостенел и не изменяется. Еще как изменяется, каждый раз что-то другое. Только что суть остается та же, форма меняется. Почему форма меняется? Потому что реальность меняется, и надо оценить реальность. И поставить, и чтобы сохранить то самое знание, которое было, надо в этой новой реальности, надо и по-другому построить. Похожая была у того самого Хатам Софер. Что он сделал Хатам Софер? Он, как говорится, что до этого не было харидима. Что значит был харидимный мир? Что у них больше устражения, что они отделяют себя от окружающего мира. Это одна из претензий. Отдаляют себя от окружающего мира, живут обособленно, закрыто, закрылись и так далее. А до этого так не было. На самом деле тоже в каком-то смысле неправильно. Что значит не было до этого? До этого евреи жили в своих местечках. И они так или иначе были отгорожены от окружающего мира. Суть еврейского народа, весь его путь это отгородиться от окружающего мира. От мира нееврейского. Чтобы, во-первых, нет смысла, мы не будем идти спорить с ними и заниматься разными вопросами, зачем нам это нужно? Это у евреев есть задача, которую он должен выполнять, а не идти там где-то в мире что-то, революции строить, как некоторые действительно делают. Или там с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать, нет этой. И поэтому и воздействие из окружающего мира на еврейский народ, он очень велик. Только и надо как-то защищаться в каком-то смысле. До этого оно было само по себе так происходило, что они жили отдельно в местечках, Доха там. Но потом эта эпоха, это в принципе эпоха просвещения. И начинается перемешивание народов, перемешивание населения, перемешивание и так далее. И тогда они оказались на виду, как бы еврейский этот оказался вот прямо, да, все это, все нееврейское стало внутри еврейского народа. И тогда в такой ситуации приходит Хатам Суфер и создает особые правила, особые постановления, чтобы отгородиться. Чтобы сохранить. Но для чего? Для того, чтобы сохранить ту Тору, то знание, которое было до сих пор. Не изменить, а сохранить. Для этого в новой ситуации нужно все это. И поэтому да, он как бы, то, как будто бы новое течение. Не новое течение, оно то же самое, только то, что было до сих пор. Только в новой реальности оно должно быть таким, чтобы сохранить то, что было. Иначе оно исчезнет. Не останется еврейского народа, не останется знания. Это же... И этот процесс происходит все время. То есть, с одной стороны, наоборот. И в еврейском мире они всегда изменяются. Почему? Потому что реальность меняется. И они всегда приспосабливаются к новой ситуации. Но, с другой стороны, они остаются теми же самыми всегда, потому что это основная суть – сохранить то, что было. А эти, которые против религии, что они хотят? Говорят, вы остались такие закостенелые, как было там тысячу лет назад или в средние века. Что они имеют в виду? Мир уже изменился, посмотри, как ты можешь верить в Бога. Он уже, наука знает, что нет Бога этого. В этом вы не продвигаетесь. А с другой стороны потом приходит, говорит, подожди, почему ты хочешь такое одежду? Разве древние ходили в такое одежду? Или там еще что-то? Почему вдруг поменяли? То есть... Здесь это, да, и то он приходит с претензией, что вы меняетесь, другие, то приходит с претензией, что это, что вы остались то же самое. То есть он хотел бы, чтобы мы поменялись и отбросили Тору и веру в Бога, потому что уже на современном мире не нужно верить. А вот вести себя, там, одеваться, там, или, я знаю, какими-то правила, вот как в древности, вот так, как они хотят. Да, то есть... Полная путаница у людей в голове. То есть у нас здесь как раз таки наоборот. Суть сохранения – это сохранение религии, сохранение знания, сохранение того, что это основная задача. И в каждой ситуации приходят еврейские мудрецы, и они делают постановления. И весь еврейский мир религиозный, он прислушивает. Для них это, как... Есть разные законы, правила, как поведение, как сохранить это. Как сохранить ту самую вот эту суть Тора. И основной принцип – это отделение от окружающего мира. Никакой связи. Дети никак не связаны с ними, ни воспитание. Поэтому все воспитание стараются делать отдельно. Чтобы мне свое воспитание, свои школы, свое образование, свое это, свои места проживания – никогда. Не то, чтобы относиться плохо кому-либо, ко всем относятся хорошо, вежливо, но ставят стену, отдаляются. Почему? Потому что это задача этого. Есть, которые приходят сегодня и говорят, ну, когда они в конце концов войдут в еврейский народ, будут жить вместе с ними и так далее. Ведь уже закончилось, голуб прошел. Ладно, там отдалялись, отделялись, а мы сейчас в Израиле. Нет Галута, так должны объединиться всем народом. Они просто не понимают, что этого никогда не будет. Почему? Этого нет в самом мире харидимном. Там внутри него тоже есть группа, которая отделяется от других. В харидимном мире там тоже нет, все они вместе. Одни отделяются от других, среди них есть кто-то отделяется от них и так далее. Самое, это когда есть разные это большие мудрецы, праведники. Они отдаляются от всех. Они всех принимают, они дают благословение, они помогают. Но они живут отдельно. Они не у них свои правила, свои законы, свои, которые никому не говорят, они на себя берут разные строгости обета и полностью, они не как другие, они требуют от других этого, требуют от себя, не от других, да, это должны понимать, то есть отделен. Так что сам мир религиозным построен так, что там все отделяются, кто-то меньше, кто-то больше, кто-то еще больше, кто-то вообще это. Почему? Потому что идея сохранения вот этого знания, оно это. Это не значит, что они воюют один с другим. Наоборот, все очень любят один другого, помогают один другому. Но он, скажем, не зайдет в его дом, и кушать у него не будет, потому что не полагается на этот кашрут. Или еще какую-нибудь вещь. Не то, что-то так, а что-то не так. Не предъявляет претензий к другому человеку. Но для себя он берет дополнительные строгости, ограничения и так далее, и не сближается. Раз, можно много раз, тот, кто живет в харитивном мире, он это увидит много, вот это. И понятно, что от нерелигиозного мира они отдаляются. Не потому, что они не любят нерелигиозных или против, не хотят воевать, наоборот, если там кто-то попадает, ну, есть разные организации, там, помощи и так далее, если кто-то попадает в какую-то ситуацию, нужна помощь, так первый, который это приходит, говорит, харидимные бегут, чтобы помочь и так далее. Но не становится, как они, не должен стать, как они. Не сближается внутри. Ты хочешь приблизиться к нам, пожалуйста, можешь это сделать и так далее. Но обратного сближения не будет. Нет и не будет. Оно и внутри самого общества харидимного тоже нет. Там они тоже не все как одно, а есть много разных, которые отдаляются больше и так далее. Каждый по-своему, один отдаляется от другого, но это не нарушает как бы идею единства народа. Наоборот, в еврейском народе каждый еврей, он индивидуал, индивидуальность. Он мир сам по себе, со своими заморочками, со своими фокусами, со своими это... И это, ну, в еврейском мире это не злит кого-то, не это, то есть каждый понимает один другого, понимает, почему тот делает так, а я так не делаю, а он делает так, он отдаляется от меня, а я отдаляюсь от кого-то и так далее. Каждый все хорошо понимает и все это, да, но принцип, мы это сказали, да, принцип это понятно, и вот это, что он говорит здесь. И, да, здесь он приводит вот это вот насчет, вот эта вот идея, что может, да, пришли еврейские мудрецы и постановили, там сразу, вот, здесь пошли неправильным путем. И поскольку пошли неправильным путем, стали делать постановление, направлять это. И это всегда, вот этот процесс, мы это знаем. Так всегда еврейские мудрецы делают. А нам коль иштву, но та шерсти хло коль олег, яшар олег, я вин беда то, килою хуну, баем ли из них, адушон веса, которая... Однако, и правильно они постановили, что так, что не должны вот учить таким путем, и должно быть больше, должно быть вот книги Мусара, что-то, чтение, тоже должно быть, тоже привели какие-то понятия. Однако, говорит он, коль иштву, но каждый человек, который понимает, что у него прямой разум, поймет сам, они не имели в виду оставить занятия Торой. Не имели в виду заняться только мусаром и не заниматься Торой. Этого нет. И тогда льет ахасука, то есть что на самом деле, то есть что не может заниматься только книгами и мусаром. Эля каванатам рацуя, это шиколи карга, но они не имели в виду, что основная суть должно быть это изучение Торы. Но должно быть так и Раташем, вот это книги Мусара, чтобы пробудить и так далее. То есть это, до этого не делали постановление. Почему? Что до этого были другие поколения. Они учитали Талмуд, они загорались этим. Не нужно было книги Мусара для этого. Книги Мусара нужны были более простым людям, которые не учили, немного учили, да, учили и так далее. Это для детей. Так это было раньше. В наше время наоборот, каждый себе обязательно учит это, да, книги Мусара и книги это, да, это важная вещь. Я тоже много книг читал по Мусару. А, конечно же, это, да, и мы с моим учителем учили много книг, да, очень это. Но это сказать правде, там также есть книги Мусара такие сильные, что, в принципе, это само по себе изучение, то начинаешь ходить. Но если начинаешь их учить не как Мусара, как вот, понять, что они говорят, то тогда это само по себе. Вот эта книга тоже, по сути, книга Мусара. Ну, в общем, если сказать. Что, ладно, вена таба дорота ла люба унтен рабина афоху. А вот в наше время вдруг это перевернулось. А гаво ушпаль, то, что высокое упало вниз, то, что как шикама, выкама, самуко, что но были много людей, которые основное свое занятие направляют на книги вот именно мусара. Во рамке, что и говорят, кизе коля дам, что это весь человек. Любовь ко Всевышнему, это уж направляет. То есть эмоциональность ради эмоциональности, как мы сказали. Эмоциональность – это инструмент, а не сама цель, сама цель. Что они, что поскольку это пробуждает сердце человека, это основное занятие, которым человек должен заниматься. Так они и стали говорить. А все рады, что тогда его сердце как бы подчиняет, когда его сердце побеждает Ецарара. Ну правильно, если читая книги Мусара, это перебарывает Ецарара, это пробуждает человека в борьбе. Но с другой стороны, оно приводит другое. Великие шерба ведут то вот, вы кетер Тора монахает, а Тора остается снаружи и нет, да, в углу, углом говорит, и нет, никто и не занимается. Так не может быть. В войне рейте в апеле хаше коль ках и пашет и слам зот, а чебаруба тэ мидрашам эйну. И так это, говорит, бывает, что так во многих синагогах у них, там, про этих людей, ну, видимо, вот кого он имеет в виду, что там нету даже одного шаста, что одного талмуда нет в синагоге полного, а только книги мусара и все. Так это говорит, это надо исправлять. Для этого он пишет эту книгу. Да, это причина. Эн лизот отцор бамили миши ухаль ми леодили шифте Исраэль неймана лире ашем хашу ишмо и дерих илхуба леураш эль тора ойлану. То есть и тогда получится так, что не будет того, кто бы мог показать им, как и каким правильным путем. Не будет он лехахамим, не будет того, кто будет знать, куда идти, как правильно себя вести и так далее. То, я знаю, на сегодня достаточно, думаю, там дальше мы разберем. Дальше уже входит в саму тему. Это такое видение, хочется объяснять, это интересное вот, для понимания той атмосферы, того поколения, про которое он говорит, что на самом деле эта книга как бы там сыграла огромную роль, она как бы, это определенный вызов другим книгам, которые это не будем это разбирать. И да, и это привело к большим изменениям также, и вот эта вот идея, да. И это, что он здесь, значит, как бы описывает ситуацию, которая была, и там дальше он разбирает, вот мы входим в понятие Торы, что это, как это, смысл, зачем, почему и прочее. Думаю, будет очень интересно. То, думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо большое, Розахарь, очень интересно.
Да, думаю, информация важная, да?
Очень важная. Вопросы у кого есть?
Да. А там что-то написано в чате.
В чате тоже.
А, нет, корень битуль, трепет, это правильно, трепет. Да. Трепет, и рад шамаем, то есть страх перед Всевышним, на русском это правильнее перевести трепет, чем, вот, как я перевел, страх.
Ну хорошо, тогда с наступающим праздником.
Быстро, с наступающим праздником.
Пожалуйста, Хамчика.
Спасибо огромное, Рав Захарий. Вы знаете, вы очень важную тему сегодня подняли.
Да. Да.
И, у меня, ну, мы говорили о пробуждении любви, о том, что мусар пробуждает любовь.
Да.
У меня вопрос по поводу того, существуют ли книги по пробуждению страха.
Ну, это те же книги, это есть. Ну, страх, трепет, то, что мы здесь называем, да, перед Всевышним. Ну, пробуждение. Я просто на русском языке это как-то выглядит мне не очень понятно. Когда говорим на иврите, мы это объясняем, и тогда это другой оттенок немножко имеет в виду. Но имеется в виду пробуждение к желанию, к сближению ко Всевышнему. Назовем это так.
Тоже на разных уровнях в начале.
Да, на разных уровнях, да.
Трепет перед ним, потом все больше и больше любовь. Это я поняла. Вот скажите, пожалуйста, вот когда человек, допустим, пробуждает в себе желание изучать Тору, пробуждает. Допустим, что его не было изначально. Он пробудил в себе желание изучать Тору.
Да.
Не может ли быть так, что это желание не чтобы...
Не настоящее.
Талисман. А изучать Тору, потому что я хочу так.
Это не важно, даже мы это дальше увидим, он так приводит, даже когда, что такое лишма, он дальше приводит подробно в изучении Тора. Это не совсем то, что мы до сих пор понимали, вот это, да. Там даже митовшило лишма, и даже когда человек учит Тору, и после это интересно, потому что для, как бы, чтобы знать и так далее, это тоже хорошо, потому что, и даже в каком-то смысле называется лишма, когда он учит. То есть, когда он учит, чтобы постигнуть истину, ты даже не думает о Всевышнем, он просто хочет понять. То есть, учение Торы во имя Торы, это тоже называется во имя Всевышнего. Так он дальше объясняет, мы это разберем.
Хорошо. И еще один вопрос по поводу Иритата Дорот.
Да.
Дело в том, что перед разрушением храма было жуткое состояние еврейство.
Да.
Просто жуткое.
Вы имеете в виду второй, первый или в обоих?
Я говорю о втором. Да. Ну, в принципе, перед каждым разрушением храма шло снижение поколения, иначе
да.
не было. Вот у меня вопрос. Значит ли это, что после того, как наступило изгнание, пошло повышение поколений?
Ну, на самом деле нет. А в чем суть этого? Ну, мы это объясняли когда-то, что люди не стали лучше, чем они были до этого. Наоборот, до этого были как бы были более святые люди и так далее, были и больше злодеи. И там, где были большие злодеи, были большие праведники. То есть, или наоборот, большие злодеи, они там, где есть большие праведники. И когда нет больших праведников, нет, тогда и больших злодеев тоже нет. То есть, идея в чем, на чем это построено? Что на самом деле, можно спросить, если так, зачем Всевышний разрушил храм? Ведь это после, как наказание, но после этого они не стали лучше. Так в чем суть? Или как сегодня спрашивают, зачем был Холокост? Холокост как наказание, но после этого, что они стали лучше, наоборот, уровень да, намного меньше, чем был до этого. А принцип он такой, что когда вот до разрушения храма было большое знание, большое открытие Всевышнего истины. И когда истина открыта, это несет за собой ответственность. То есть ты видишь, что такое истина, и ты делаешь против этого. Наказание за это должно было быть уничтожение. Всевышний не хотел уничтожать еврейский народ, поэтому, как говорится, он вылил гнев на камни и деревья, то есть разрушение храма, а не уничтожение еврейского народа. Ну а что это помогает? Ну ладно, разрушил храм, что это такое? После разрушения храма поколение упало принципиально на другой уровень. Не только как обычный процесс падения, а вот само по себе было это, да, спуск поколения, просто совершенно другое поколение уже было. По уровню всем другое. Что это помогает? Что если до этого, когда они делали те же преступления, они делали преступления, и за это им полагалось уничтожение, это потому что они видели и знали. Когда после разрушения храма поколение упало, в таком смысле, что они уже не, они не знают столько и не видят столько, сколько то. Тот, кто не знает, видит меньше, понимает меньше, ответственность меньше. Ему уже за это не полагается уничтожение, а полагается только наказание какого-то другого порядка. Это идея катаклизмов. То есть после разрушения храма, после всякого спуска поколений, ответственность меньше, это тоже не требуется, не полагается то уничтожение еврейского народа за это. То есть после этого они не стали лучше, но ответственность у них уменьшилась. Седер?
Понятно. Спасибо вам огромное. Седер. Спасибо. Следующая лекция.
Спасибо. Спасибо, Ладно. Спасибо всем.
Спасибо большое. Да. И еще с вами встретимся через, если получится у вас.
Да, да.
Через неделю. А на следующей неделе мы встречаемся с Раном Свирским, который будет лекция, посвященная праздникам.
Беседы.
Павлик, с праздником вас тоже, Наталья.
С праздником всех.